Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это Радио Донбасс Реалии. С вами ведущий Александр Лащенко. Буду вести этот эфир в следующий час. Ко мне присоединятся коллеги со свежим выпуском новостей. Напомню, сегодня среда, 22 сентября. Ну и расскажем в целом программе мы вот о чем. Почему на время выборов Россия не устроила на линии фронта день тишины? Волонтеры запустили автобусы в серой зоне в конфликте на Донбассе. А в студии прямого эфира основная тема для обсуждения, так и называется, трансляция нашего сегодняшнего эфира на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Призываю вас, друзья, присоединяться, ставить свои лайки. Даже если дизлайки, все равно не будьте равнодушными. Главное, пишите комментарии, реплики, вопросы эксперту господину Снегирёву нашего сегодняшнего прямого эфира. Тема такова. Война на Донбассе. Толк от ОБСЕ. Регулярно все эти более чем 7 лет конфликта, развязанного Россией, ОБСЕ, ну почти все время, ну чуть меньше, находится в зоне конфликта и фиксирует постоянно нарушения. Вот и в этот раз, буквально за 2 дня последних, зафиксировано более 300 нарушений режима перемирия, прекращения огня, как это называется. Ну и смысл от этой деятельности, понятно, международные наблюдатели, ни в коей мере не собираемся преуменьшать значение, но есть вот практическое применение. Кроме фиксации, как-то влияет деятельность этих наблюдателей, не миротворцев, не путать с миротворцами, хотя и к миротворцам, если бы они были на Донбассе, были бы вопросы, но это другая отдельная тема. Какой толк в... скажем так, достижение мира на Донбассе, вот, во влияние на агрессора России и так далее. Попытаемся разобраться. Может, действительно, это большое значение имеет стратегически с господином Снегирёвым. 800-300-400-3, вы имеете возможность, друзья, присоединиться к нашему эфиру.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сейчас обещанный выпуск новостей.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу список из почти 450 украинцев, удерживаемых в отдельных районах Донбасса, Крыма и в России. Он попросил генсека ООН содействовать в освобождении заключенных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского и Гутерриша в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности, в вопросе реформирования организации и укрепления ее роли в преодолении глобальных вызовов. По словам Зеленского, для Украины таким вызовом остается российская агрессия. Президент также поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией на Донбассе. Он также рассказал генсеку ООН об итогах саммита Крымской платформы и отметил, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы этой инициативы со стороны ООН. Российские гибридные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Каменки, Шумов, Лебединского, Новолуганского. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах в районе Ясиноватой, Петровского, Ленинского, Доломитного. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Депутаты Верховной Рады Украины поддержали заявление о непризнании результатов выборов в Госдуму России. Решение поддержали 322 народных депутата. В заявлении отмечаются нарушения России норм международного права, в частности, привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами России и неконтролируемый процесс пересечения госграницы Украины. Этим постановлением Рада признала российские выборы незаконными, а Госдуму нелегитимной. Украинские парламентарии также обращаются к международному сообществу с призывом дать оценку выборам и фактам незаконного голосования. В России решение украинских депутатов пока не комментировали. Напомню, с 17 по 19 сентября по всей территории России, а также в аннексированном украинском Крыму проходили выборы в Госдуму. Украинское правительство запускает удаленную идентификацию для пенсионеров из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Это позволит им получать выплаты без обязательной физической идентификации в отделениях Ощадбанка на подконтрольной территории. Об этом говорится в материалах заседания Кабмина. В пояснительной записке говорится, что Министерство цифровой трансформации разработало механизм удаленной электронной подписи «Дия-подпись». С помощью нее получатель пенсии из оккупированных территорий сможет проходить идентификацию путем авторизации консультации в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины. Напомню, согласно действующему порядку, пенсионеры из РУДЛО должны были раз в 2 месяца выезжать на подконтрольную Украине территорию и периодически проходить идентификацию в банке, иначе выплаты пенсии приостанавливались. На время карантина требования об идентификации не применяется. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отложила аннулирование лицензии компании «Донецкоблгаз» до 1 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передает «Укринформ». Отсрочка произошла по обращению компании «Нафтогаз Украины». Лицензия «Донецкоблгаза» на распределение должна была прекратить действие с 1 октября. НКРКУ уже второй раз переносит срок истекания лицензии «Донецкоблгаза». Решение о лишении поставщика лицензии было принято из-за злоупотребления при поставке природного газа. 6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным «Донецктеплокоммунэнерго». 7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились, и котельные продолжили свою работу. По факту отключения котельных на Донеччине зарегистрированы более 80 уголовных производств. СБУ начала расследование, квалифицировав действия «Донецкоблгаза» как диверсию. В Лисичанске завтра с 16 до 17 часов будут проводить взрывные работы по обрушению 2 зданий «Латур-Зернопром». Об этом сообщает пресс-служба местной военно-гражданской администрации. Жители просят сохранять спокойствие. «Укрзалезница» возобновляет обычный график движения поездов в Донецкой области, следующих до станции Скотоватая. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Пригородные поезда «Лиман-Скотоватая», «Лозовая» и «Изюм-Скотоватая», «Светогорск» с завтрашнего дня возвращаются к обычному графику движения. Напомню, что с 9 сентября их маршруты были ограничены до станции Фенольная из-за артобстрела, который велся из неподконтрольной Украине территории. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днем до плюс 13.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, свои вопросы по теме, основной теме. Их несколько, как обычно в наших эфирах. Основная такова: какой толк, собственно, деятельности ОБСЕ, как наблюдателей в зоне конфликта на Донбассе? Ясно, что международные наблюдатели, при всем уважении, но если Россия, как утверждают критики в Москве, никоим образом не прислушивается, не учитывает очередные фиксации нарушения режима перемирия, точнее, как это официально называется, режима прекращения огня, вот только за 2 суток более 300 нарушений наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству зафиксировали на востоке Украины, ну и что дальше? 1000, не дай бог, 500, и что это меняет? Как утверждают скептики, с другой стороны, те, кто считает, что миссия должна постоянно находиться в зоне конфликта, пусть и может быть не очень большой, но толк от ее пребывания там есть, настаивает на том, что очень важно все-таки, чтобы независимые наблюдатели оставались в зоне конфликта, и Украина, в свою очередь, не оставалась один на один с Россией. 0800-300-403 с участником нашего прямого эфира, сопредседателем общественной инициативы «Право справа» Дмитрием Снегиревым. Вот мы будем разбираться в теме пользы, скажем так, эффективности деятельности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта на Донбассе, и вы тоже имеете возможность стать участниками этого эфира сегодняшнего, набрав данный номер.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока же к иным темам. В период думских выборов, состоявшихся вот 3 дня они проходили, минувшие выходные, в Российской Федерации поддерживаемые Россией группировки, так называемой ЛДНР, действительно сделали настоящую невиртуальную тишину на эти несколько дней на передовой на Донбассе. Но уже 20 сентября, после завершения голосования на выборах в Госдуму, обстрелы возобновились, и теперь фактически каждый день и обстрелы, уже есть жертвы этих обстрелов. Стороны конфликта на Донбассе, как обычно, обвиняют одна другую в нарушении перемирия. Украина, группировки так называемых ЛДНР, поддерживаемая Россией, в свою очередь, в Орло обвиняет Украину. И вот на передовой побывал фронтовой корреспондент радио «Свобода» Мариан Кушнир и оценил обстановку.
Чуємо, зараз відбуваються далі постріли. Це околиці Горлівки. Ми перебуваємо тут вже кілька годин. Тут не вперше і, мабуть, не востаннє відбуваються такі обстріли.
Так розпочався ранок на околицях Горлівки в перший день виборів до Державної Думи Росії. Кремль активно залучав до них людей із окупованих територій. Українські військові готувалися до провокацій на фронті під ці вибори.
Напевно, до чогось готуються. Останнім часом взагалі відмічається робота артилерії, яка не використовувалась 3-4 місяці на цьому напрямку і не було зафіксовано.
Розповідає нам Андрій. Він показує вирви від мін 120-го калібру неподалік позиції Збройних сил України. Спочатку вересня контрольовані Росією сили активно наносили удари із мінометів та артилерії по військових вздовж усієї лінії зіткнення. Дісталося і цивільним. Так, під час такого обстрілу у Верхньоторецькому Донецької області під обстріл потрапили не лише військові, але й цивільне населення. Укрзалізниця тоді, 10 вересня, навіть зупинила залізничне сполучення.
Пострадали такі населені пункти, яких вже давно тиша спостерігалась. Обострення по всьому фронту пройшло. І іменно з тяжкого озброєння. Стрілкотня то таке вже ніхто не обращає внимання. А тут саме 120-150 гатили міліметрів. Так що ситуація дуже змінилась за останні два тижні.
З чим це пов'язуєте для себе?
Ну, мабуть, гроші зайшли, гуманітарка ж була, по-моєму, як я знаю, недавно. Гроші на вибори зайшли, може, з цим вибори, мабуть. Вони ж там якусь участь зараз приймають, там таке твориться замути якісь, так що, думаю, з цим пов'язано.
Військові кажуть, що за даними перехвату розмов у підконтрольних Росії угрупованнях, на момент виборів, а саме з 17 по 19 вересня, їм заборонено було відкривати будь-який вогонь у бік контрольованої Києвом території. На момент перебування групи радіо «Донбас Реалії» на передовій і справді спостерігалася повна тиша. Як правило, ця тиша викликає застереження у військових. Утім, довго ця тиша не тривала. Уже на ранок 20 вересня штаб операції Об'єднаних сил повідомив про 8 обстрілів. Один військовий отримав осколкове поранення. Станом на ранок 22 вересня позиції ЗСУ обстріляли 4 рази із застосуванням крупнокаліберної зброї.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Жители почти сотни населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях оказались отрезанными от социальных и административных услуг из-за разрушенных дорог и обстрелов, как вот, собственно, сообщал корреспондент «Радио Свобода». Туда, в эти районы, не ездят автобусы. Гуманитарный фонд для Украины, гуманитарный фонд ООН, предоставил $325 000 на год, чтобы дать возможность людям посетить больницу, пенсионный фонд, налоговую или просто купить новую одежду. Как это работает в селах Луганщины, выяснял корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
Едем с волонтерами гуманитарной миссии «Пролиска» в село Крепи. Оно расположено в Луганской области в Нижнетепловской ОТГ за 20 километров от линии разграничения. Дорога до села Крепи – сплошная боль. Эта боль состоит из земли, кусков асфальта, ямы, луж. Селяне Креп рассказывает, что снаряды приземлялись неподалеку только в начале активных боев на Донбассе. Сейчас здесь тишина, но с 2014 года общественный транспорт в Крепи не ездит. Чтобы добираться на большую землю,
участке или станицу Луганскую, приходилось нанимать машину. Вот как описывает реалии сельской жизни Анна Песклова, заведующая местным клубом.
Люди добирались, нанимали частный транспорт. Платили 600-800 гривен в сторону Счастья, 1000-1200 в сторону станицы.
Такая же семилетняя транспортная блокада и в соседнем селе Верхний Минченок. В Верхнем Минченке сразу же привлекает внимание старинная деревянная церковь. Местный житель Александр говорит, что ее построили в конце 19 века. По данным журналистов газеты Луганского облсовета, этот Свято-Успенский храм возвели донские казаки в 1865 году. А теперь выходит так, что деревянный храм стоит, а асфальтированной дороги нет. Вот что нам рассказала селянка Ирина Михайловна.
Да на скорой они ездят. Почта отказывается, хочет закрыть за дороги плохой. А вот я 3 дня назад ездила в Счастье, нанимала частника, 500 гривен в аптеку мне надо было.
Ирина Михайловна добавляет, кроме лекарств из села надо выезжать, чтобы купить новую одежду и обувь. Интересуемся у нее, пробовали ли местные жители решить проблемы с дорогой и транспортом с помощью властей.
Сколько депутатов баллотируют, все обещают до выборов, все нам обещают, все будет.
А ничего нет,
выборы закончились. Все, ждите.
Теперь жители 4 сел, Теплое, Нижний Минченок, Верхний Минченок и Крепи, будут возить автобусом бесплатно. Перевозки организовала гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины. Всего в автобусе 26 мест. В каждом селе есть активист, который собирает списки людей для поездки. «Пролиска» обеспечила пассажиров автобуса масками и санитайзером. Пассажиров будут высаживать там, где им необходимо. Ждать в конечной точке маршрута 4 часа. После этого повезут домой и высадят там, где надо. Также договорились с социальными службами. Людей, которых привезли из дальних сел для получения какого-либо документа, будут обслуживать без очереди. Пока что автобус будет ходить 4 раза в месяц. 2 рейса в Счастье, 2 рейса в станицу Луганскую. Селянка Анна Песклова не скрывает позитивных эмоций.
Вы просто не можете понять нашу радость. Вот вы представьте, что такое 14-го года, нет маршрутки.
В Донецкой и Луганской областях 93 населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения. Таковы данные мониторинга прифронтовой зоны гуманитарной миссии «Пролиска». Как рассказал радио «Донбасс Реалии» Евгений Каплин, руководитель «Пролиски», эту информацию передали в ООН. В ООН откликнулись и решили профинансировать гуманитарные организации «Пролиска» и «Адра Украина». Цель – обеспечить доступ людей к административным и социальным услугам. Проект будет работать до июля 2022 года. В «Пролиске» надеются, что после этого социальные перевозки поддержат местные и областные чиновники.
Рассчитываем на то, что это такой мостик годовой для того, чтобы администрации, местные администрации на уровне 2 областей, Луганской и Донецкой области, приняли решение о том, чтобы это дальше либо финансировалось с областного бюджета, либо с бюджета объединенных территориальных громад.
Вопросы дороги и перевозок Дмитрий Кондратьев, руководитель Нижнетепловской ОТГ, называет горячими. В комментарии радио «Донбасс Реалии» чиновник выразил надежду, что разбитая сельская дорога войдет в проект «Вылыки будивництва» и ее все-таки отремонтируют. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Именно так, друзья, набрав номер 0800 300 403, студийный номер радио «Донбасс Реалии», имеете возможность принять участие в нашем сегодняшнем эфире, позвонив нам, но также у вас имеется возможность присоединиться к сегодняшнему эфиру в Ютубе, на Ютуб-канале «Радио Донбасс Реали». Сегодняшняя трансляция называется «Волна. Война на Донбассе. Толк от ОБСЕ. Донбасс, что видит Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе? Знак вопроса. Поводом для избрания данной темы стал очередной отчет миссии ОБСЕ, официально опубликованной миссии в зоне конфликта на востоке Украины. Только за 2 последних суток более 300 нарушений перемирия, как это официально называется, режима прекращения огня, зафиксировали наблюдатели миссии ОБСЕ. Они регулярно, чуть меньше срока от развязанной Россией войны на Донбассе, более 7 лет уже находится в зоне конфликта, фиксирует нарушения, больше, меньше. И, собственно, возникает вопрос, при всем уважении к деятельности наблюдателя, это часто с риском для жизни связано. К сожалению, несколько наблюдателей погибли в зоне конфликта на Донбассе. Но какой практический толк? Какова эффективность этой деятельности? Приближает ли, скажем так, мир на Донбассе вот эти наблюдения? Или только констатация и не более того? Опять же, подчеркну, при всем уважении к этим наблюдателям, к ним лично никаких вопросов нет и быть не может. Но, собственно, зачем эта миссия, если агрессор Россия, ну, настаивает на своей позиции, что она не участник конфликта, что Украина должна вести прямые переговоры с лидерами боевиков, что все обстрелы, гибель мирного населения – это исключительно вина Киева, а трактористы и шахтеры более 7 лет вот, принимают участие, цитата, в этой гражданской войне, развязанной хунтой киевской. Ну, а я уже такие уже пропагандистские высказывания господ Соловьева, Скобеева сейчас привожу. Ну и как влияет, собственно, деятельность наблюдателя на то, что все-таки мировое сообщество лишний раз обращает внимание на нарушение вот, перемирия, на то, что все-таки нельзя забывать о Донбассе. Пытаемся разобраться в следующей части нашей программы, прямом эфире. И приглашаю к разговору участника нашего сегодняшнего прямого эфира, сопредседателя общественной инициативы «Право справа» Дмитрия Снегирева. Дмитрий с нами на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, пане Снегирев. Как вы уважаете? Ну вот, я, у нас формат предполагает ведение эфира на русском языке. Вы, конечно, Дмитрий, как желаете, так и отвечаете, как вам удобно. Ну, собственно, ну вот 300 зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. Какова вот вообще, ну, эффективность вообще вот этой наблюдательной миссии? Если все равно Россия, с точки зрения критиков Москвы, все отрицает, все игнорирует и ни на йоту не отступает от того, что она делает уже более чем 7 лет на Донбассе.
Знаєте, доволі висока продуктивність роботи місії ОБСЄ, хоча б фіксування приміщень і накопичення важкої бронетехніки і живої сили безпосередньо з території Російської Федерації на території окупованих районів. Крім того, вже стало є практика, коли ми повідомляємо про передислокацію важкої бронетехніки в місця проведення так званих батальйонно-тактичних навчань, і буквально за два дні місія ОБСЄ підтверджує ці факти. Враховуючи низьку, давайте називати речі своїми іменами, поінформованості українського розвідтовариства, який фактично не володіє інформацією щодо поточної ситуації на окупованих територіях, присутність місії ОБСЄ є ключовою. Я ще раз підкреслю, воно дозволяє фіксувати переміщення, дозволяє оперативну інформацію, дозволяє можливість робити якісь аналітичні прогнози щодо можливих ескалацій військової напруги, можливих місць накопичення і можливих, скажімо, дій з боку бойовиків. Це стосується як військової царини, так, власне, і політично-економічної. Бо місія ОБСЄ робить доповіді по всіх без винятку, ну, скажімо так, відтинках своєї діяльності. Тому я не став би применшувати роль місії ОБСЄ. З іншої сторони, ми неодноразово стикалися з тим фактом, що, власне, місія ОБСЄ, як я вже казав, підтверджує інформацію право і справи. Натомість на розшифровку інформації з безпілотників місії потрібно не більше однієї доби. Тобто це дає мені можливість сказати, що частина, ну, скажімо так, інформації, яка стосується безпосередньо щодо передислокації техніки живої сили з території Російської Федерації, вона не оприлюднюється. Такий останній випадок був, власне, в червні 2020 року, коли ми зафіксували переміщення батальйонно-тактичної групи з території Російської Федерації на територію окупованих районів Луганської області. Тоді місія ОБСЄ змушена була на другий день підтвердити і факт проходження колони номенклатуру техніки і місця накопичення. Тобто вся інформація підтвердилася. Але що найбільш цікаво, цією інформацією зацікавилася, власне, американська сторона. І тоді постійний представник Сполучених Штатів, власне, при ОБСЄ, він заявив про те, що характер колони Російської Федерації в обхід офіційних КПВ дає можливість казати про те, що вантаж, який переміщувався, і взагалі сама колона носить негуманітарний характер. Тобто, маючи на підтвердження з боку місії ОБСЄ, наші американські стратегічні партнери вийшли і напряму заявили про те, що Російська Федерація перекидає техніку, власне, на окуповані території. Але я ще раз підкреслю, є багато запитань щодо термінів розшифрування інформації безпілотників ОБСЄ. Таких випадків, як було декілька. Були випадки, коли фіксувалася, скажімо так, взаємодія в лапках представників місії ОБСЄ з представниками окупаційних адміністрацій. Вони були помічені і, власне, в закладах, скажімо так, ну, кабачурнях, давайте називати знову речі своїми іменами, на весіллі, ну і, скажімо так, в неробочій такій атмосфері, коли спілкувалися безпосередньо з ватажками і з представниками.
Да, я прошу прощения, это очень важно. В прессе периодически эти сообщения, ОБСЄ категорически настаивает на том, что она нейтральна, а ее миссия только наблюдательная, ни в коей мере она ни на одну из сторон как бы, ну, не поддерживает, и этого не может быть в принципе. Откуда такая информация, что вот, я так понимаю, конечно, некоторые, далеко не все представители миссии ОБСЄ, это исключительно, я так понимаю, случай, но все-таки, по вашему утверждению, Дмитрий, с лидерами даже бойовиков вместе, да, там свадьбы отмечали или что?
Да, були зафіксовані випадки, коли представники місії ОБСЄ були, власне, запрошені, що приймали участь у весіллях на весільних церемоніях лідерів бойовиків. Ми їх фіксували, є зйомка, коли ОБСЄ відповідно вечеряла Кавказський дворик. Цей заклад називається в місті Луганську разом з представниками, причому вищого військового керівництва самопроголошеної ЛНР. Це є в вільному доступі, ми їх задокументували, тоді це викликало певний резонанс в суспільстві. Так само були задокументовані факти, коли разом з бойовиками вони приїжджали 14-15 роках в модні бутики в Луганську і там просто скуплялися. Тобто, ну, тобто таких випадків багато, але я ще раз підкреслюю, не можна применшувати роль місії ОБСЄ. Я поясню чому. Власне, якщо Україна змогла ратифікувати формулу Штайнмайєра, то відповідно роль місії ОБСЄ є ключовою, щоб поламати російський сценарій. Справа в тім, що на окупованих територіях мають відбуватися під мандатом місії ОБСЄ. І, власне, місія ОБСЄ має підтвердити факт проведення так званого вільного волевиявлення. А це 12 пунктів. Якщо хоча б один пункт не буде відповідати цим вимогам, то тоді місія ОБСЄ, не українська сторона, заявляє про те, що вибори не відбулися і, відповідно, ніякого особового статусу окупованим територіям українська сторона не надає. Оце є дипломатична пастка, яку мала би українська сторона і Російській Федерації, і нашим так званим західним партнерам. В першу чергу це Франція і Німеччина. Тобто перекласти відповідальність за виконання чи невиконання політичної частини мінських і нормандських домовленостей на колективний захід. А я нагадаю, місія ОБСЄ – це є колегіальний орган, якому більше 40 країн. І, відповідно, рішення будь-яке приймається виключно колегіально. Тому оця пропозиція, вона, ну, доречна, і до неї мали би дослухатися в українському політичному проводі. Це єдиний шлях, як можна унеможливити російські пастки щодо федералізації нашої країни і, відповідно, реалізації московських сценаріїв. Наприклад, елементарна річ, мають бути, скажімо, забезпечені рівні права учасників виборчих перегонів. Я як луганчанин, як людина, яка висувалася на посаду мера Луганська, я готовий говорити про те, що буду брати вибори, участь у виборах на, власне, тих територіях. Єдина місія ОБСЄ має забезпечити елемент моєї фізичної недоторканості і, відповідно, проведення виборчої кампанії. А це доступ до ЗМІ, наявність спостерігачів і, головне, контроль за підрахунком голосів. Якщо хоча б один цей пункт не виконується, українська сторона говорить до побачення Москві і, я ще раз підкреслюю, нормандським домовленостям.
Ну, кстати, фактически, Дмитрий, вы процитировали сейчас текст Минских соглашений, которые многие критикуют в Украине, отмечая, что если бы Украина полностью их исполнила, это фактически было бы, с точки зрения критиков этих соглашений, капитуляция Украины, ну, главный пункт – это контроль возвращения Украине со стороны России, контроля на государственной границе только после проведения выбора, условия которых вы сейчас озвучили, условия, прописанные в Минских соглашениях. И там, кстати, мало кто вспоминает, ну, сейчас все чаще, что эти выборы должны состояться как раз по стандартам ОБСЕ той самой. Вот об этом вы сейчас и говорите, Дмитрий, так я же понимаю?
Да, Я навіть перейду на російську, щоб нас розуміли.
Будь ласка, будь ласка. Це цікавий момент у Мінських соглашеннях. Москва о ньому не вспоминає.
Да, йдеться іменно о стандартах ОБСЄ, то есть 12 пунктов соответствия выборам. Я еще раз подчеркиваю, если хотя бы один из этих пунктов не соответствует, выборы признаются недействительными. Когда я впервые в присутствии так называемых правозащитников с российской территории, узников совести Кремля, озвучил эту ситуацию, пропозиции, предложения на прямом эфире, мгновенная реакция сбоку Грызлова, который заявил о том, что данные предложения носят элемент переформатирования Минских соглашений. Я извиняюсь, если там четко прописан формат проведения выборов.
Стандарты ОБСЕ четко, и Владимир Владимирович Путин это подписал. Текст есть на сайте Кремля, кстати, Kremlin.ru.
Абсолютно. А мы уперлись понимание украинской делегации в том, что мы уперлись в ситуацию контроля над проблемной делянкой, проблемным участком российско-украинского кордона. И все. То есть это глухой кут. А мы, наоборот, должны демонстрировать наступательный характер украинских предложений. Вы хотите выборов? Вопросов нет. Но миссия ОБСЕ отвечает за момент проведения данных выборов. Я еще раз говорю, то есть вся ответственность за, в первую очередь, физическую безопасность участников выборов именно с украинской стороны ложится на миссию ОБСЕ. Поверьте мне, миссия ОБСЕ никогда не пойдет на подобные предложения. Это и есть тот капкан, в который попадет и миссия ОБСЕ, и Россия, и, соответственно, коллективный Запад. И это есть возможность денонсации, причем не руками Украины, а руками коллективного Запада, Минских и Нормандских соглашений в пользу Украины.
Вот видите, как вы, Дмитрий, да, очень важно, помимо наблюдения, все, это, конечно, важный момент, фиксация нарушений, которые, к сожалению, все больше, ну, фиксируется, опять же, миссия ОБСЕ, присутствие ее на Донбассе, важно и для этого момента, который озвучил сейчас в прямом эфире радио «Донбасс Реали» наш эксперт сегодняшнего прямого эфира Дмитрий Снегирев. Еще отмечу, кстати, абсолютно для сбалансированности, я уже это говорил, еще раз подчеркну, что за все годы войны наблюдатели миссии ОБСЕ отнюдь не только такие, которые, вот как отметил Дмитрий Снегирев, обедают, празднуют что-то с лидерами боевиков. Это исключительные случаи, это не является тенденцией. А вот как раз большинство с риском для жизни, в прямом смысле, выполняют задания миссии ОБСЕ. Вот в частности, в апреле 2017 года сотрудник ОБСЕ погиб в результате подрыва на мине автомобиля на Луганщине в районе села Пришиб в Славяно-Сербском районе. Это была не подконтрольная Украине территория, что важно. То есть, опять же, эта миссия отнюдь не прогулка, это очень серьезный риск, и десятки сотрудников миссии ОБСЕ в зоне конфликта на Донбассе рискуют своей жизнью и очень такую серьезную работу проводят. Как подсказывают мне режиссеры нашей трансляции, я сейчас уточняю, 0800-300-403 номер студийного телефона радио Донбасс Реали набирает наши зрители, слушатели, еще раз назову, как заголовок сегодняшней трансляции на YouTube-канале «Радио Донбасс Реали», «Война на Донбассе. Толк от ОБСЕ». Что видит ОБСЕ на Донбассе? Итак, предоставляю слово первому из позвонивших нам зрителей, слушателей. Здравствуйте, вы в эфире. Не забывайте, пожалуйста, представляться. Алло?
Да, это я, Казь Стаханова, звонит. Стаханов.
Я поклонник. Неподконтрольной Украине территории, пожалуйста.
Да. Тем более, конечно, война это штука плохая, что там говорить. Вот, но в какой-то мере, вы же давайте, мы же люди-то взрослые, будем говорить серьезно, будем это самое смотреть, найти со стороны, на глазах Путина, я, допустим, и в глазах и Зеленского, как нам эту ситуацию разрулить. Вот. Но на мой взгляд, вы же понимаете, что войну-то, честно говоря, мы все стали заложники. Украина стала заложником вот этого Майдана, в какой-то мере Майдана отсюда пошло. Но когда взяли они тогда СБУ, не нужно было там...
Вы сейчас о событиях в Луганске весной 2014 года говорите, так?
Да, так они взяли СБУ, не надо там было ничего, там это спокойно с ними там, это самое, их обложить, да, и все надо было спокойно дать им успокоиться, гарантировать им и жизнь, и все такое, и прочее, прочее. Не надо было войну начинать, я там упорочил.
Подождите, важный момент. Я не знаю, захотите ли вы представляться, не знаю, как вам обращаться, наш зритель в городе.
Владимир.
Владимир, да? Смотрите, Владимир, ну, во-первых, не сразу же была антитеррористическая операция, это я цитирую тогдашнего ИО президента Украины Александра Турчинова, начато. Были же переговоры и в Донецке, и в Луганске, захваченном уже тогда боевиками. Помню, Яценюк приезжал, Поруби тогда секретарь СНБО Украины, Ренат Леонидович Ахметов вел переговоры в Донецке. Это довольно долгий период, не сразу же начались эта вот операция. Владимир.
Сейчас я. Давайте я говорю, я то самое, я слушаю вас внимательно. Я так это буду говорить по-народному. Мы стали заложниками, а теперь мы вот это роемся в этом говне. Уже
7 лет. Ну давайте не выражаться. Ну хорошо, давайте только без неэфирных выражений. Как вы, Владимир, видите разрешение конфликта? Давайте.
Это, я вижу. Хорошо, вот смотрите. Ладно. Вы же это самое. Вот смотрите. По мне. Я, допустим, вот президент Зеленский. Да, приехал я в Донецк, приехал я в Луганск. Собрал вот эти, значит, этот свет, весь свет, это самого там этих же, этих глав. Давайте, дорогие мои хохлы, мы все хохлы.
Ну, все, я все прекращаю. Ну, опять, вы выражаетесь. Ну, я, конечно, прямой эфир не могу заранее цензурировать. Ну, это неправильно так высказываться. Ну, Дмитрий Снегирев с нами на связи, луганчанин, который прекрасно помнит события весны 2014 года, о которых упоминал сейчас наш зритель, слушатель. Имеете возможность, Дмитрий, вспомнить их еще раз и прокомментировать. Была тогда возможность, как утверждает этот зритель, скажем так, договориться с этим светом в кавычках тогдашних вот деятелей?
Вы знаете, была возможность физически, то есть силовым путем решить эту проблему. Спецназ СБУ неоднократно выдвигался на позиции, но не поступала команда на зачистку здания захваченного управления СБУ. И главное, за 7 лет мы не получили ответа, почему в управлении СБУ на тот момент было сосредоточено оружие больше, чем было личного состава. В несколько раз было захвачено порядка 1500 только огнестрельного оружия. Это то, что табельное и автоматы. Там кроме автоматов и табельного, то есть ну и короткостволов было еще достаточное количество оружия. И мне непонятно, почему пану Петрулевичу, тогдашнему руководителю Луганской СБУ, до сих пор не выдвинуто определенное обвинение в моменте захвата и арсенала, и самого управления СБУ. Это первое. Спасибо за то, что вы вспомнили ситуацию с Пишибом, 2017 год.
Погибший сотрудник ОБСЕ.
Да. Дело в том, что я за 2 недели до гибели сотрудника и имел разговор в кабинете Артема Шевченко, это разных, руководитель пресс-службы МВД, принимал участие...
Советник Арсена Авакова, тогдашнего главы МВД,
да,
Украины.
Абсолютно верно. Принимал участие сотрудник Департамента контрразведки СБУ, и я доложил информацию оперативную о том, что спецслужбами самопровозглашенной ЛНР готовится провокация с подрывом миссии ОБСЕ. И ответственность за этот подрыв будет возложена на захваченную в плен группу бойцов 8-го полка ССО. К сожалению, данная информация была проигнорирована. То есть 2 недели было у украинских спецслужб на то, чтобы предупредить миссию ОБСЕ о возможных сценариях развития ситуации и избежать летального исхода. К сожалению, я еще раз повторю, данная информация была проигнорирована. Я, кстати, благодарю вашу передачу за возможность, скажем, оприлюднения, донесения информации, потому что, скажем, месяц назад мы, даже меньше, была ситуация аналогичная, была получена информация о том, что готовится подрыв миссии ОБСЕ на 20-х числах августа. И позднее, через 10 дней, Министерство госбезопасности ЛНР вышло и официально подтвердило, что они якобы задержали диверсионную группу украинскую, которая готовила взрывы в местах массового скопления. То есть дважды было фактически, ну один раз неудачно, но второй раз предупредили мы подрывы миссии ОБСЕ. И данная тактика и тенденция сохраняется. По состоянию на сейчас оккупировано Луганска, пришло сообщение ложное, сообщение о минировании здания миссии ОБСЕ. То есть постоянный физический тиск,
давление,
давление на сотрудников, которое оказывается как со сотрудниками российских спецслужб, так и соответственно и самопровозглашенных республик.
Да, я хотел бы уточнить вас, Дмитрий. Давайте уточним. Вот на сегодня сколько сотрудников миссии ОБСЕ пребывает в зоне конфликта на Донбассе? Сколько их? Количество?
Я не буду называть эти цифры. Это миссия ОБСЕ пусть.
Хорошо. С другой стороны, смотрите, об этом часто упоминает, и в частности, зрительница нашего сегодняшнего эфира, радио «Донбасс Реали» в Ютубе. Она подписалась как Ярина Таврийская. Она утверждает, вернее, вопрос задает. Почему миссия ОБСЕ россияне? Это правда?
Нет, это неправда, там незначительное количество россиян присутствует в миссии ОБСЕ. Другое дело, что есть так называемые сателлиты Российской Федерации, то есть страны, которые находятся в зоне военно-политического влияния Российской Федерации. Но я еще раз объясняю, что теза откровенно дурнувата, ее вкинули, показать якобы заангажированность миссии ОБСЕ. Это абсолютный нонсенс, когда мы сами понижаем субъектность той организации, которая реально может нас спасти от фактической капитуляции. Миссия ОБСЕ – это коллегиальный орган. Даже если одна страна, которая будет проукраински настроена, выскажется против большинства пророссийских настроенных, решение не будет принято. Поэтому не надо нам своими руками фактически рушить тот последний источник независимой информации, причем объективный и подтвержденный документально, который работает на оккупированных территориях.
Кстати, отмечу, что вот даже в этой информации, инфоповод для сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реали», о зафиксированных как раз сотрудниками миссии ОБСЕ последние двое суток всего лишь на Донбассе более 300 нарушений перемирия, и в частности отмечается, это я все беру информацию из отчета свежего миссии ОБСЕ, отмечается, что свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ продолжают ограничивать, это цитата. Например, такие факты зафиксированы на блокпостах подконтрольных России незаконных вооруженных формирований вблизи Новоазовска, на подъезде к пунктам пропуска на границе с Российской Федерацией у Успенки, а также в пункте пропуска на границе вблизи Изварина на Луганщине. Дмитрий, мой вопрос такой. Предположим, что миссия ОБСЕ, хотя и так вы это тоже отмечаете, делает очень много, несмотря на вопросы к ней, работает вообще идеально, максимально, что она может, как наблюдатели. Но если просто этих наблюдателей элементарно не пускает, как утверждается, я процитировал отчет миссии, то насколько может быть объективная картина, которую представляют эти наблюдатели?
К сожалению, и более того, постоянно задействованы средства радиоэлектронной борьбы. Вот если вы читали последний отчет, потеря очередного беспилотника в районе Майка. И тут, опять-таки, я хотел бы поблагодарить вашу передачу. Мы предупреждали и миссию ОБСЕ о том, что именно в Первомайске, а это улица Воровского, 22, это база ШПУ, находится место постоянной дислокации российского РЭБа, который создает радиоэлектронные помехи в районе Золотого, Калинова, Калинова-Борщева. К сожалению, эта информация опять-таки подтвердилась ценой потери беспилотника ОБСЕ. Но с другой стороны, когда мы говорим о хотя бы частичной по информованности миссии ОБСЕ, давайте вспомним последнее решение Российской Федерации о запрете работы миссии именно в контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе, условной границе с Российской Федерацией. Мовича про КПВВ Гуково и Донецк. Хотя аналогичная ситуация наблюдается на КПВВ на территории оккупированных районов Луганской области. Это Изварина и Донецк, которые вы вспомнили. Почему блокируют? Потому что через Изварина идет основной трафик, то есть ротация живой силы именно регулярных подразделений Российской Федерации как с территории Украины, так и на территории Украины. И, соответственно, россияне пытаются любыми поводами и методами вытеснить оттуда миссию ОБСЕ.
С нами Дмитрий Снегирев. Это прямой эфир радио «Донбасс Реали». Мы анализируем эффективность деятельности миссии ОБСЕ в зоне конфликта на Донбассе. При всем уважении к тем подавляющему большинству сотрудников этой миссии, которые действительно рискуют жизнью пытаясь зафиксировать объективную картину в этой войне, развязанной Россией. 0800-300-403. Еще раз призываю вас, друзья, присоединяться к сегодняшнему эфиру. Опять же, еще раз напоминаю, что идет трансляция на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Она называется «Донбасс. Что видит ОБСЕ?» Какой толк от этой миссии в войне на Донбассе? Номер телефона 0800-300-403 набрал один из наших зрителей. Слушатели, он в эфире. Здравствуйте. Не забывайте представляться. И откуда вы говорите? Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста. Наталья, если не ошибаюсь.
Да. Наталья Луганщина. Вы знаете, вы сейчас упомянули о погибшем ОБСЕшнике. Знаете, если бы у них был прописан устав таким образом, что они должны были вести наблюдение круглосуточно, не только в светлое время суток, но и в темное. Возможно, они бы заметили, кто там и что минирует, потому что это та трасса, по которой они даже не могут себе обеспечить безопасность по тем трассам, по которым они движутся. Сейчас нам все время говорят, НАТО, это же все-таки натовцы в отставке, я так понимаю, эти военные, костяк во всяком случае. Это технологии, это прежде всего, где технологии? Почему люди ходят, что не тыняются? Это же смешно, это средневековье какое-то. Сейчас с космоса видно, кто где сконцентрирован, кто в кого стреляет, кто на кого напал.
Вот, кстати, интересную мысль вы, Наталья, да-да-да, сейчас же 21 век, да-да-да.
Да.
Спасибо вам большое. Вы закончили свой вопрос?
Да, я хотела сказать, почему они называются... Ну, сотрудничество это так, еще можно как-то там лавировать это название. О безопасности. Вот почему там есть термин безопасность в названии вот этой организации?
Ну, собственно, несколько вопросов. Я обращаюсь к господину Снегирёву. Во-первых, да, вот такой ключевой, возможно, технический вопрос. В разгаре 21 века, собственно, физического перемещения с угрозой для жизни, еще раз отмечаю для сотрудников миссии ОБСЕ, если из космоса все видно, если есть, наверняка и украинская разведка работает и так далее, стоит ли на этих джипах передвигаться? Знаем, эти белые большие автомобили, они уже стали, к сожалению, одним из символов этой войны, хотя ОБСЕ абсолютно, ну, этого наверняка не хотела.
Ну, я объясню порядок передвижения работы миссии ОБСЕ. Они передвигаются по заранее утвержденным маршрутам, то есть согласованным с оккупационной администрацией. Они не подъезжают непосредственно к размежеванию, то есть боевых действий. Есть определенная точка, где они стоят, фиксируются. Это отмечается в докладе, запускается беспилотник, который работает по обе стороны противостояния. Как украинская сторона, так, соответственно, и так называемые республики. То есть вот эта процедура работы миссии ОБСЕ. Перед тем, как выйти на маршрут, они должны доложить представителям оккупационной, либо, соответственно, маршруты своего передвижения. Соответственно, зная маршруты передвижения, ну, поставить мину, вы знаете, ну, это не составляет труда даже в светлое время суток, к сожалению. Поэтому, что касается безопасности, опять-таки, в уставе ОБСЕ четко отмечено, что данная миссия – это спостерегачи, то есть наблюдение, и все. Они даже не вооружены.
Это даже не миротворцы. Очень важный момент. Это очень важно. Хотя, я прошу прощения, Дмитрий, что вас перебиваю. Вспомним, что миротворцы, что же вот эти острые конфликты? Руанду вспомним 94-го года. Ну, это вообще было сотни тысяч погибших. Югославия. Можно по-разному оценивать операцию Хорватии «Буря» в 95-м году против сербской крайны. Сейчас не об этом речь. Но тогда же погибли миротворцы ООН. Они ничего не могли предотвратить. То есть, даже если бы были мы миротворцы, вооруженные, эти голубые каски ООН, еще не факт, чтобы они на что-то повлияли, при всем уважении, в войне на Донбассе. Что же говорить о простых наблюдателях? Они даже не вооружены, только каски у них и все. Да.
Спасибо. Вы профессионал, приятно с вами общаться.
Да нет, я не напрашиваюсь на комплименты. Нет,
это не комплимент, это констатация. Я просто поясню, почему. Это вы как раз, уже непосредственно вы, как журналист, зруйнували миф про то, что вот случай расширения миссии ОБСЕ и надания мандата додаткового, ну, возьмут они на себя роль миротворцев. Это не предусмотрено уставом ОБСЕ. Там, поэтому, когда крысные идиоты, ну, как-то по-русски...
Полезные идиоты. Ну, эта фраза Ленину приписывают, потому это не ругательство.
Да, когда они выходят на трибуны и говорят о том, что миссия ОБСЕ должна взять на себя роль миротворцев, я понимаю то, что я ничего не понимаю. То есть люди... несут абсолютно ахинею, предлагая неосуществимые сценарии урегулирования ситуации на Востоке. Я еще раз подчеркиваю, это не вооруженная миссия,
И в задачах ее только мониторинг и наблюдение, ничего более. Пустили беспилотник, если беспилотник заглушил РЭП, ну, отметили в отчет. Если не разрешили к перемещению, отметили в отчетах, запрещено пересылание по маршруту. И все. Но с другой стороны, я еще раз подчеркиваю, даже та информация о местах дислокации российских РЭП дает возможность получения оперативной информации украинским военным. Я напомню, кстати, впервые тогда была, скажем так, отработана практика нанесения превентивных ударов как раз по оккупированному Первомайску. Когда мы дали места сосредоточения, они были подтверждены миссией ОБСЕ, но тут надо их поблагодарить. И, соответственно, ДСУ нанесло удар по местам сосредоточения тяжелой бронетехники. Более 40 единиц было уничтожено. Это позитив работы миссии ОБСЕ.
Нет, смотрите, Дмитрий, тут тогда такой скользкий такой путь, скажем так, идут, значит, Украина стоит. Тогда будет повод у противника обвинить ОБСЕ в том, что она фактически помогает противоположной стороне. Кстати, я прошу прощения, прежде чем вы, Дмитрий, ответите на этот мой вопрос, я процитирую в виде исключения, просто здесь важно озвучена эта точка зрения, понятно, она принадлежит не этому деятелю, а фактически это российская точка зрения, потому что все, что он не говорит, это, конечно, согласовывается с Москвой, имею в виду вот этого господина Пушилина, лидера боевиков ДНР, который, кстати, проголосовал на выборах Госдумы, а голосовать на этих выборах имеет право только граждане Российской Федерации, это лишняя иллюстрация насчет так называемого внутреннего конфликта на Донбассе. Сейчас не об этом. И господин Пушилин отмечал буквально весной этого года, что, мол, дескать, Украина никогда не критикует наблюдателей ОБСЕ. Это, мол, я недословно, по сути, его цитирую. Это, мол, лишняя иллюстрация, что ОБСЕ фактически работает на ту сторону. Вот что скажете, Дмитрий?
Вы знаете, ну, обращать внимание на цитирование Пушилина, это не то, но, а с другой стороны, если мы посмотрим заявление представителей квазиреспублик, они и обвиняют ОБСЕ именно в сотрудничестве с вооруженными силами Украины, либо с украинскими спецслужбами. Но опять-таки, спасибо, что вы напомнили момент голосования Пушилина.
И Пасечника.
И Пасечника, да.
Оба, конечно, они ж заедины.
Да. Смотрите, в последних отчетах миссии ОБСЕ зафиксировано, четко зафиксировано количество автобусов, пересекавших российско-украинской границы для голосования, соответственно, на избирательных участках на территории Российской Федерации. Это дает возможность высчитать количество автобусов и заявить о том, что информация российской стороны о том, что 1500 автобусов было, ну, перевезло участников избирательного процесса с оккупированных территорий, оно не отвечает действительности. То есть мы можем опять-таки констатировать, что благодаря миссии ОБСЕ мы можем спростовывать факты, которые уже озвучивает официальный Кремль. По нашим подсчетам, Пасечник отчитался о 400 автобусных рейсах. На самом деле было не более 300. То есть, опять-таки, пусть уже российские кураторы задают пану Леониду вопрос, куда пошли деньги на солярку, ну, соответственно, и на остальные потребы в моменте проведения выборчей кампании. То есть это серьезные вещи. Идет вопрос о хищении средств, выделенных Российской Федерацией на доставку так называемых избирателей. Второй момент, это, я еще раз подчеркиваю, это руинация мифа о том, что жители районов массово поддержали и проголосовали на выборах Госдуму. Даже если брать во внимание российские цифры, это 200 тысяч проголосовавших, это всего лишь 20% от общего числа владельцев паспортов Российской Федерации. То есть провал абсолютный. И это надо использовать в своей контрпропаганде.
При этом получается, что владельцев паспортов миллион на сегодня?
Около миллиона, да. К сожалению, около миллиона. И вы знаете, на чем не акцентирует внимание украинская сторона, стыдливо замалчивая, что порядка 150 тысяч паспортов выдано уже жителям контролированных районов. К сожалению, факт. И не не акцентировать на этом внимание невозможно. Идет вопрос о том, что ползучая паспортизация уже касается непосредственно национальной безопасности и возможности проведения выборов на контролируемых территориях Донбасса. То есть право избирать и быть избранными получают граждане Российской Федерации на контролируемых ЗСУ территориях.
Еще вопрос, уже цитирую вопрос под нашей трансляцией на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии» Валерий Горкавой, такой аккаунт нашего зрителя. «Миссия ОБСЕ необходима, но это для замораживания конфликта», утверждает зритель. «Надо делать реформы в Украине. Донбасский регион могут вернуть только войска ООН, а РФ на это пока не пойдет, то есть согласится на введение войск ООН. Нужно, считает Валерий Горкавый, ждать». Можете прокомментировать, Дмитрий, такую точку зрения?
Ну, вы знаете, ждать. Я, в принципе, сторонник того, что возвращение оккупированных, аннексированных территорий – это историческая перспектива. Даже с учетом исторического европейского досвида. Взять вопрос Германии. Объединение двух Германий произошло после практически 45 лет советской оккупации. Аналогичная ситуация и с Францией. Возвращение оккупированной Германией Эльзаса и Лотарингии после практически 50 непосредственно немецкой оккупации. Тем не менее, эти земли вернулись в лоно Франции. Аналогично и нам заявлять о том, что сейчас мы сможем вернуть оккупированные аннексированные территории, это выдавать желаемое за действительное. Мы должны, не рисовать ружевыми фарбами действительности, а говорить те вещи, которые могут нравиться, либо не нравиться. Но это объективные вещи.
Но при этом, высказывая такую точку зрения, Дмитрий, вы, конечно же, не принадлежите к тем некоторым обозревателям и политикам, которые считают, что Донбасс, который сейчас оккупированный, там же Россия, не будем забывать, не весь Донбасс контролирует, отнюдь. Большинство людей проукраинской позиции выехало в Украину, часть активного населения, молодежи вынуждена ехать, да даже ту же Россию, потому что там невозможно, предприятия закрывают на металлолом, зарплата не платят, и оставшиеся, дескать, там жители, в той же Луганщине, ваши родные, они большей частью пророссийские, и это надо учитывать, и так строить киевскую политику. Вы не согласны с такой точки зрения?
Вы знаете, нельзя. Луганщина неоднородная. Да, есть определенные российские налаштованные населения. Это приблизительно до 30%.
До сколько процентов, по вашему мнению?
Порядка 30%.
А, треть только? Только треть, да, по вашему мнению?
Ну, 40, это максимально. Mm-hmm. Это с учетом информационного присутствия Российской Федерации последние 7 лет. И отсутствие, соответственно, украинского сигнала. Между тем, говорить о том, что, все население ментально тяготит к Российской Федерации, хотя бы результаты последних выборов в Держдуму Российской Федерации четко свидетельствуют о том, что фактически произошел момент политического саботажа данных выборов. Давайте называть речи своими именами. То есть население, владея, имея на руках российские паспорта, даже под угрозой принуждения, увольнения, возможных репрессий, фактически проигнорировал данный процесс. И, к сожалению, украинская власть, когда комментирует результаты этих выборов, не делает на этом акцент. А мне бы казалось, президенту надо было выйти и поблагодарить жителей оккупированных территорий за тот момент гражданского подвига, который был совершен последние 3-4 дня, то есть на момент его проведения выборов. Я еще раз объясняю политикам, которые будут у вас в студии, радиослушателям. Явка меньше 20%. Это катастрофа, это провал Российской Федерации.
Спасибо, Дмитрий, вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был эксперт Дмитрий Снегирев. Мы сегодня в эфире радио «Донбасс Реалии» обсуждали эффективность работы наблюдателей ОБСЕ. Напомню, что господин Снегирев является сопредседателем общественной инициативы «Право справа». Инфоповодом для избрания сегодня этой основной темы эфира радио «Донбасс Реалии» была констатация со стороны ОБСЕ более 300 300 нарушений перемирия только за последние двое суток. Причем ОБСЕ это не только благодаря беспилотникам констатирует, как отмечали мы в разговоре с Дмитрием Снегиревым, но и в результате посещения, например, были посещены 4, по данным, я цитирую отчет миссии ОБСЕ, неподконтрольной Украине пункта пропуска на границе с Россией. При этом, как отмечается в этом отчете, свободу передвижения наблюдателей продолжают ограничивать. Например, это происходило на блокпостах подконтрольных России незаконных вооруженных формирований вблизи Новоазовска на подъезде к пунктам пропуска на границе с РФ у Успенки, а также в пункте пропуска на границе вблизи Изварина на Луганщине. Со своей стороны подконтрольной России группировки так называемых ЛДНР обвиняют, по крайней мере, это было вот весной этого года, я уже отмечал для баланса, подконтрольной России лидер боевиков ДНР, так называемый Денис Пушилин, утверждал, что, мол, эффективность работы ОБСЕ в зоне конфликта на Донбассе низкая. Он также утверждал, что от начала работы наблюдателя на ОБСЕ споры по поводу эффективности возникали и в самой Украине. Но, по утверждению Пушилина, весной этого года сейчас представители Киева не предъявляют претензий по адресу международных наблюдателей, что может свидетельствовать об отсутствии независимого взгляда, скажем так, утверждал Денис Пушилин. Также отмечу, что все названные в сегодняшнем прямом эфире, это прямой эфир, например, тем же Дмитрием Снегиревым, сопредседателем общественной инициативы «Право справа» деятелей, в частности, глава Луганского отделения службы безопасности Украины во время событий 2014 года и весны, начала так называемой русской весны, Александр Петрулевич, которого критиковал Дмитрий Снегирев, тоже имеет возможность высказаться так само в эфире радио «Донбасс Реали», прокомментировать утверждение господина Снегирева. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».